Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Еще до того, как исчезла с политической карты 1/6 суши СССР, еще до того, как ее бывшие граждане утратили гордый, но фальшивый титул самой читающей публики в мире, еще до того, как сократились в России тиражи ученых книг по истории, но уже после того, как в бывшем советском народе вспыхнул разрешенный начальством интерес к своему недавнему прошлому, утоляемый прежде всего не историками, а авторами псевдоисторической попсы в глянцевых обложках и телевизионные документалки, в названиях которых нещадно эксплуатируются слова «загадки», «тайны» и «секреты». Вот примерно в ту пору историки-профессионалы, не все, отнюдь не все, стали все чаще обсуждать вопрос, а для кого они, собственно, пишут. Правда, некоторые считали этот вопрос излишним, а другие отвечали «для будущего». У третьих выходило, что для себя и собратьев по корпорации. Только они-то способны разобраться в тонкостях и достижениях декодирования и интерпретации прошлого. Четвертые утверждали «для всех, кто этим прошлым интересуется». Наивно полагая, что тысячные тиражи их написанных на академическом жаргоне и украшенных многочисленными ссылками и сносками сочинений могут успешно конкурировать с многотысячными тиражами куда более бойких на слово и отвязных писателей, журналистов, сценаристов, тех, кто сообразил, что историческая попса может приносить дивиденды, существенно превышающие заработки докторов наук и ведущих научных, корпящих над архивными бумажками, уточнением сносок в собственных манускриптах и выискиванием дефектов в чужих. То, как взаимодействует серьезная современная историческая литература со своим поредевшим интеллигентным читателем, не являющимся историком-профессионалом, можно видеть в нашей сегодняшней передаче, где с давним участником программы «Разница во времени» немецким историком Яном Плампером беседует моя коллега по радио, писательница Тамара Леленкова. Они говорят о теме, недавно вышедшей в русском переводе с английского книги Плампера «О культе Сталина в изобразительном искусстве». В издательской аннотации книжки Яна говорится, что она не потеряется в потоке сталинианы, потому что она особенная. Я давно уже знакомый с сочинением Плампера в рукописи, вполне разделяю это мнение.
«Алхимия власти» – так называется книга Яна Плампера. Она вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Очерки визуальности». И название книги довольно точно передает суть исторического исследования, предпринятого автором. Как ученый-историк, Ян Плампер не спешит с выводами. Его интерпретации обдуманы и осторожны, однако они в полной мере демонстрируют тайные механизмы власти. По словам автора, он написал книгу о том, что представлял собой культ Сталина, откуда он взялся и как был претворен в жизнь. Я спросила у Яна Плампера.
Так получается, что культ этот, он должен был появиться. В этом была необходимость, то есть наличие перемен и изъятие каких-то авторитетов сакрального свойства из жизни общества. Они каким-то образом стимулировали появление этого культа. То есть насколько в этом была необходимость в социуме в самом?
Не берусь судить, насколько было необходимо, чтобы он возник, но он возник, и это мы знаем. То есть это тот факт, с которым мы имеем дело, и тогда можно начать объяснять, откуда он взялся. Я считаю, что он происходит и от кружковой культуры, от подпольных кружков, что все большевики все-таки сформировались в кружках, так как и, собственно, вся русская интеллигенция. И во всех кружках был лидер. И участники, как правило, возвышали своего лидера культовыми продуктами. И большевики все прошли через этот путь. И когда они пришли к власти, одна из причин, почему возник этот культ, на мой взгляд, заключается именно в том, что они начали действовать так, как они сформировались в юные годы.
в общем-то, культ Сталина, культ отца. То есть недаром это был отец народов. И участие в кружках начиналось в достаточно юном возрасте. Это там 17, 15, 19 лет.
Кружки – это действительно феномен русской интеллигенции. В других странах все-таки общество было устроено по-другому, и, как правило, возвышался лидер, политический лидер. Король, монарх, кайзер и так далее. А в России кружковая культура, как показывала очень хорошо Барбара Уокер в своей книге о Максимилиане Волошине, кружок возникает, ну, с декабристами, на самом деле. И те же принципы возвышения лидера, они переносятся просто на более узкий круг. А образ отца народов, откуда он возник, я даже не знаю, но я знаю, как его описывать и как он работал. Для визуальной репрезентации этого образа или воплощения этого образа Сталин непременно показывался с представителями Среднеазиатской республики, с женщинами и так далее. То есть теми, кто считался менее просвещенным. Это поддерживает отношение, как бы далекость, расстояние между отцом и ребенком. Чем более детским выглядит ребенок, тем сильнее выглядит отец. Я пытался подойти к этому вопросу, я пытался воссоздать возможное восприятие, то есть идеального зрителя, например. Я читал отзывы в книгах отзывов, то есть я их не использовал для того, чтобы выяснить, насколько Сталин был популярен или как он воспринимался. Я изучал, как они применялись в продукции самого культа. Это можно изучить историку. Как попытки власти мерить восприятие культа потом фигурируют в механизмах самого культа.
Вы пишете еще и о том, что была какая-то необходимость в народе, в керенском истории, то есть была необходимость, жажда увидеть лидера.
Да, совершенно верно. Это было. Были зачатки культа керенского, только он очень недолго был. Были зачатки культа Корнилова.
Они были стихийные?
Стихийные. Но мы как историки, мы пытаемся объяснить, то есть как-то интерпретировать. Во-первых, культ лидера в ту эпоху, это, скорее всего, правило, а не исключение. Смотрите, все авторитарные режимы в Европе, в Западной и в Центральной Европе, в Германии, в Италии, культ Муссолини после мировой войны, в Германии позже культ Гитлера, в Восточной Европе культ Пилсудского, в Польше и так далее и тому подобное. То есть очень много таких примеров. И нам сегодня может кажется, что это как-то дико или необычно, но в это время это было как раз, скорее всего, правилом. Так же, как и сегодня для многих стран это правило. Берите Среднюю Азию на сегодняшний день, или тот же Азербайджан, или Сирию и другие страны, там это все присутствует.
Есть такая полярность, есть противопоставление образов культовых. Как они возникали? Не могли же они возникать в противовес друг другу? Как антиподы они не могли возникать?
Понимаете, когда есть средства массовой информации, при помощи которых можно, в принципе, можно всему человечеству подать одни и те же культовые продукты, артефакты культа, то тогда разные культы вступают в некое соревнование другого рода, чем это было раньше, скажем, между монархами. Но вот здесь Сталин воплощает марксизм, ленинизм, коммунизм, как хотите, Гитлер, фашизм, национал-социализм, то же самое Муссолини и Черчилль и Рузвельт воплощают, ну, либеральную демократию. И действительно, мне кажется, что в изображениях можно проследить, что, скажем, атрибуты этих визуальных репрезентаций, они имеют антиподу или другое в другом вожде. То есть, когда Сталин изображен с трубкой, то, как правило, эта трубка подразумевается, что есть там сигара у Черчилля или у капиталиста, который репрезентирует именно капитализм. Образ речи Сталина, спокойный образ речи, можно проследить по биографии Анри Барбюса, он был намного более спокойным, чем риторические приемы у Гитлера. И об этом писалось, что Сталину не нужно эти риторические фейерверки сделать, что он может просто убедить своей спокойной речью. И Гитлер представлялся как эффеминизированный, женственная, истерическая личность. И таким образом и укреплялась власть того или иного вождя этим способом или приемом противопоставления. радиоприемник очень важное средство массовой информации в то время. И в связи с Сталином возникает интересная послевоенная картинка, где уже сам вождь не присутствует в картине. То есть видны только слушатели, которые собрались вокруг радиоприемника. Или на полотнах социалистических есть одна знаменитая картина Дмитрия Мочалского. После демонстрации и в скобках они видели Сталина. Но в некоторых аннотациях они видели Сталина опускаться. И, в принципе, зрителю понятен, что одушевленные лица этих мальчишек могут быть только потому, что они видели вождя.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. Наши гости сегодня – немецкий историк Ян Плампер, чья книга «Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве» только что вышла в русском переводе в Москве. И писательница и радиожурналист Тамара Леленкова, имеющая вкус к такого рода чтению.
Возможно предположить, что использовались те же механизмы рекламы, которые использовались в той же Америке, и по какому принципу работали советские имиджмейкеры, которые делали образ Сталина.
Да, мне очень важно, чтобы это действительно ставить в один ряд и провести сравнение. На мой взгляд, они все-таки учились все друг у друга, и американская пиар 20-х годов училась у европейских политического пиар, и наоборот. Технологии тогда распространялись, и это не была односторонняя улица. Действительно, все учились друг у друга. Сам Сталин, он действительно статичен, и в фильмах он статичен, он практически не двигается. Это особенно заметно в фильме «Падение Берлина». Помните, когда он спускается с самолета в Берлине и действительно почти спускается скульптура, монумент. Видите ли, я боюсь прямых аналогий. Это Рим и оттуда это, или это Египет и оттуда это, или это икона и оттуда. Потому что в этом есть много верного, но когда мы проводим такие прямые аналогии и говорим о прямой преемственности, то мы пускаем массу других составных частей, и мы не соответствуем гибридности этого феномена и новшеству этого феномена. Поэтому я пытаюсь все-таки всегда раскрывать, что входит в этот коктейль, в этот комплект. Началом культа считается, правильно считается, 50-летие Сталина. 21 декабря 29 года, когда его праздновали в разных газетах. В январе даже появилась статья теоретическая некого Попова, который пытался оправдать феномен культа как такового. Потому что, понимаете, культа не должно было бы быть в коллективистской идеологии. То есть нужно было объяснить. Потом затишье. Его практически не видно. Другие даже больше появляются в СМИ. Тут есть разные мнения. Есть мнение, что это связано, чтобы Сталина не связать с результатами коллективизации. Или объяснение, что у него власть просто еще не укрепилась. Он еще не смог ставить себе в центр символических репрезентаций власти. Но начиная, очень заметно, начиная с середины 1933 года, культ бурными темпами начинает распространяться и развиваться. И в этой фазе, с середины 1933 года до конца 1930-х, формируется канон. То есть надо же было сначала создать эти образы, да, эти картины. Для этого Сталин должен был выделяться на фоне своих других соратников. И применялись очень конкретные стратегии, чтобы его выделить. То есть он изображался, например, другим цветом. То есть был ретушь, его мундир был белым, когда он других был черным. Или он находился в центре картины, или все трогали свое лицо, поддерживали кулаком, а он нет. И еще другие приемы. После того, как канон был сформирован, то канон часто действует уже почти самостоятельно. То есть повторяются уже существующие образы. Главный жанр сначала это фотография в газетах. И потом, наверное, живопись. Живопись с 1933 года. И потом, по-моему, лидирующим главным жанром становится кинематограф все-таки. В 1937 году выходит фильм «Ленин в октябре», в котором впервые актер исполняет роль Сталина. Кстати, таких фильмов Гитлер, например, он бы не разрешил, чтобы его кто-то играл. Он должен был сам. И было очень много документальных кадров. И актер Семен Гольштаб играет Сталина в двух фильмах. Кстати, он позже, в 42-м, тоже играет Сталина. Многие считают, что Гольштаба убрали после подписания пакта ненападения, и что еврейский актер не должен был изображать Сталина. Но факт тот, что в 42-м году в Александре Пахоменко Гольштаб еще раз изображает Сталина. Но самым известным и хрестоматийным актером в роли Сталина, конечно, Михаил Головани. И к нему и привыкли люди. Это возвращаясь к вопросу о каноне, когда на смену Головани в конце 40-х пришел Алексей Дики, русский по национальности, то народ был в шоке. Есть отзывы, и народ был в шоке. Почему? Потому что Дики начал размахивать руками, то есть он отказался от статичности образа Сталина, и он говорил без акцента. И в самом последнем фильме, в «Падении Берлина», снова Головани исполняет роль Сталина.
А этническая принадлежность как-то ушла, да?
Этническая принадлежность Сталина, это и в репрезентации, это крайне интересно. Значит, он не изображался как грузин. Есть масса примеров, когда художники хотели, и им это запрещалось. Потому что Сталин все-таки был воплощением Советского Союза. Он считался чем-то выше, чем национальные республики или те национальные принадлежности, которые у каждого советского гражданина были в внутреннем паспорте. У Сталина тоже, конечно, но он был выше этого. Он был воплощением именно федерации. Это был гибрид из разных составных частей изображения этой федерации. То есть туда входило и большевистское прошлое, как одевались большевики, и когда во время войны вернулись к царской мифологии, то и кое-что было взято оттуда. Но это действительно гибрид, и в нем скорее преобладала русская часть. Все-таки РСФСР была, ну, самой главной в этом странном федеративном конструкте по имени СССР. Не было централизованной бюрократической организации, которая бы за это все отвечала. Не было Министерства культа Сталина. Наподобие, скажем, комиссии по увековечению памяти Ленина. Это все-таки была централизованная комиссия, которая нормальным ходом вкладывала архивные документы. Нет, ничего подобного не было до Сталина. На мой взгляд, потому что этого культа не должно было бы быть. Ведь это коллективистская идеология, и у нее есть проблемы с культами, так скажем. Нет, было очень много, было уйма институциональных и личных действующих лиц. И они все участвовали в этом всем. То есть это шло по всем направлениям и так далее. Вот Сталин, вернее его секретариат, имел для некоторых культовых артефактов, например, портреты, имел функцию постоянного фильтра. И даже после того, как портрет прошел через этот фильтр, конечно, секретариат, сам Сталин всегда имел власть его изъять из обихода. И это и делалось обязательно. То есть секретариат Сталина, это была все-таки пирамида власти, и вершина пирамиды, она действовала, и она была отпорной точкой.
Менялся как-то образ Сталина в зависимости от ситуации, которая была в стране? Или, может быть, интенсивность демонстрации?
Обязательно, обязательно. Во время катаклизмов его стало меньше, намного меньше. Я читал «Правду» с 28 по 54 год, и, судя по этому прочтению, совершенно четко можно проследить, что он во время большого террора исчезает. После начала войны он исчезает, возвращается действительно только к концу и уже в другом образе. То есть у него уже появилась седина, появились морщины, то есть он как бы постарел от утери миллионов, миллионов, миллионов жизней советских, и появляется уже новый послевоенный образ генералиссимуса в белом мундире и так далее. Были и скульптуры огромные, ведь была скульптура Сталина в Ереване, на канале Москва-Волга и так далее. Это тоже была монументальная скульптура, это уже не говоря о массовой скульптуре, так называемых изокомбинатах производилось. Величины портретов или самых картин имело значение для оплаты. Шипотревовский сталинский портрет, он делался по системе контрактации. То есть это сейчас не говоря о самых маститых художниках типа Герасимова или Нобандяна. Теперь речь идет об массах художников. И они получали деньги не в связи с конкурсами какими-то. Они получали в том числе и по величине, по сантиметрам. Портреты, конечно, были в домашнем обиходе. Их очень много было. То есть те придворные художники, такие как Александр Михайлович Герасимов или Дмитрий Налбандян, их портреты, их хрестоматийные полотна, они тиражировались просто массово. То есть были и другие формы. Был и копиизм, и самая ценная форма – это копия самого автора. То есть когда сам Герасимов для какого-то там начальника завода сделал копию собственной картины. Нет, но они были в массовом тиражировании. Не было, конечно, на предметах быта. Такого не должно было быть, чтобы, например, была пепельница с изображением Сталина – это немыслимо. Он вообще, он был везде. Вы не могли в то время передвигаться по Советскому Союзу, не встречая образ Сталина. Это только слепой мог не видеть Сталина. И даже он бы услышал стихи Джамбула Джабаева и так далее по радио. Нет, но он был действительно был везде. На вокзалах был, на станциях метро был, были коллективные портреты на речном вокзале, я помню. То есть, представляете, было так много, что десталинизация – это, наверное, самая масштабная иконоборческая кампания за всю историю человечества. То есть, представляете, какие ресурсы нужно было тратить, чтобы устранить этот образ из общественных мест. Я думаю, что одна из причин, почему все-таки Ворошилов, военный комиссар, почему он не подвергся репрессиям, вполне мог бы. Одна из причин заключается в том, что он просто был настолько тесно связан со Сталином на портретах, что это стоило бы огромных усилий их соединить. Я думаю, что культ Сталина и включение Ворошилова в его, это ему помогло выжить.
Немецкий историк Ян Плампер о своем восприятии культа Сталина через советское изобразительное искусство. О только что вышедшей книге Плампера в Москве с ним беседовала писательница Тамара Леленкова. Продюсер передачи Наталья Пахомова. Редактор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Турцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Высший административный суд Украины прекратил рассмотрение иска премьер-министра Юлии Тимошенко, оспаривавшей итоги второго тура выборов президента, в котором победил лидер партии регионов Виктор Янукович. Инаугурация нового президента состоится 25 февраля. В Назрановском районе Ингушетии 3 местных жителя были ранены в результате вооруженного нападения на автомобиль, в котором они ехали. О личности пострадавших не сообщается. В Алтайском крае в субботу в результате аварии водовода без отопления и воды осталась часть города Змеиногорска, в котором проживает 11 тысяч человек. В частности, без тепла в 12-градусный мороз остались детский дом, больница, интернат. В Нижнем Новгороде, Пскове, Самаре и Москве прошли акции протеста против социально-экономической политики властей. В числе организаторов движения «Солидарность», КПРФ, профсоюзы, движение «Тигр», экологи и автомобилисты. Партия «Яблоко» официально объединилась с общественной организацией «Старшее поколение». В «Яблоке» таким образом появляется еще одна, седьмая фракция, которая будет защищать интересы пенсионеров. В США на 86-м году жизни скончался видный американский политик Александр Хейк. Он был госсекретарем в администрации президента Рональда Рейгана, а до этого высшим советником президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Союз НАТО выразил надежду, что нидерландские войска останутся в Афганистане после августа 2010 года. Из-за разногласий по этому вопросу в Нидерландах в субботу рано утром распалась правящая коалиция. В Саудовской Аравии впервые женщины-адвокаты смогут вести дела и публично выступать в судах. Соответствующий закон вступит в силу в ближайшие дни, сообщает агентство Associated Press.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Письмо из-за океана, пишет человек состоятельный, но не вор, отчего и должен был покинуть родину. Читаю. 84-й год. Первый национальный лидер-чекист, возглавивший страну, Андропов, палач Венгрии, кумир Путина. Согласно плану модернизации СССР по Андропову, арестован мой друг Алеша Бабаев, начальник цеха обычного машиностроительного завода. Несколько месяцев его прессовали, выбивая показания на его очень известного однофамильца. В итоге его жене, обычной русской учительнице, и ее детям генпрокуратура выдала тело мужа в цинковом гробу с конвоем. Вдове сообщили, что ее муж повесился, сидя. Вскрывать гроб запретили. Но так как мой друг был лицом кавказской национальности, и на его похороны пришло несколько сотен настоящих мужчин, конвой исчез, и родственники вскрыли гроб. У моего друга Алеши были переломаны все руки и ноги и проломлен череп. У него были выдернуты все золотые зубы. Через некоторое время их все же вернули семье, но позже разрушили дом, как в речнике. Моего друга, как мы узнали позже, арестовали по ошибке, из-за фамилии. К однофамильцу не имел никакого отношения. А у Магнитского в Бутырской тюрьме тоже золото хотели. Но это уже модернизация сегодня. Что вы мне посоветуете, уважаемый Анатолий Иванович? У меня, как бывшего совка, тоже есть пара золотых коронок. Не опасно ли ехать в Россию Путина, Сергей Александрович? Не торопитесь, Сергей Александрович. Количество ментовских, ГБшных, прокурорских и судейских преступлений и злоупотреблений, похоже, приближается к некоему порогу. Набирается критическая масса. Один из виднейших путинистов недавно заявил в интервью «Радио Свобода», что Путину пора отходить от дел. Пару лет назад этот человек громко требовал, чтобы Путин согласился на третий президентский срок. Говорил: «Мы, то есть Россия, не дадим Путину уйти». Теперь гонит его, можно сказать, в шею. Гонит от имени исторической необходимости. Обвиняет его в том, что при нем милиция, госбезопасность, прокуратура стали преступным сообществом. Назвал эту сверхбанду неформальными государственными силовыми структурами. Как видим, крысы бегут с путинского корабля, рассчитывая успеть на Медведевский. Что их там ждет и что будет с самим этим кораблем, бог весть. Будь вы вором, могли бы и сейчас вернуться, риск был бы меньше. А так, я бы на вашем месте погодил. Но когда начнутся события, обязательно вернулся бы. Неформальные государственные силовые структуры. Это же надо было выдумать такое мудреное выражение для обозначения того, что все знают и о чем можно сказать просто. Страной, ее хозяйством управляют бандиты в погонах. Что хотят, то и делают. И никто им не указ. Ни Единая Россия, ни Госдума, ни сам Путин с Медведевым. Здравствуйте, Анатолий. Еще одно письмо из Америки. Прожив в американской деревне полтора десятка лет, я убедился, что нам, американцам, присущ и индивидуализм, и коллективизм, как два резервуара у песочных часов. Нам не нужен высокий забор, чтобы мы не ходили друг к другу в гости без приглашения. Между участком моей соседки Ингрид с глубоким озером, где живут карпы, и моим участком есть только воображаемая линия, но и я, и Ингрид знаем, где она пролегает. С другой стороны, мы всей деревней выкупили участок одного олигарха начала прошлого века, и теперь там прекрасный дикий парк, экологически важное болото, в котором счастливо живут какие-то бесценные в этих краях жабы. Будучи индивидуалистами, мы подвижны, меняем место жительства раз в 3-4 года. Мы постоянно что-то перестраиваем в домах, распоряжаемся своим, как нам угодно. Каждый уважающий себя американец в своей жизни должен начать свое дело, да не одно, а несколько. Причем не обязательно в молодости. Жизнь американца не прекращается, а только наполняется после 50, когда дети отправляются в университеты, когда можно продать большой дом и рискнуть, наконец, по-серьезному. С другой стороны, наша деревня имеет замечательную библиотеку, которую мы все поддерживаем как можем, продолжает автор. В деревне, пожалуй, полтора десятка разных обществ, начиная от общества изучения Библии, масонской ложи и кооператива по организованному досугу детей, и заканчивая двумя теннисными клубами. Летом деревня приглашает белорусских детей из детских домов погостить. Дети трудные, подчас невозможные, иногда затесываются отпрыски чиновников. И вот мы избрали президента, настоящего коллективиста, Барака Обаму. Как и каждый уважающий себя коллективист, он печется о благе своего народа. Это бы еще ничего, но он твердо знает, в чем это самое благо состоит. И вот здесь начинаются затруднения. Оказывается, не так-то просто пролить добро на подопечный тебе народ. Нужно договариваться с Конгрессом, а там каждый ответственен не перед президентом, а перед своими избирателями. И это хорошо. Пока на страну трудно навесить благо, как оно понимается одним человеком или группой людей, на нее невозможно навесить и зло. Поэтому я с оптимизмом смотрю, как гнется моя страна под начинающим диктатором. Переболеем и этим. Иммунитет заработаем. Вячеслав Глухов. Слово «диктатор» в этом письме употреблено без кавычек. Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы, конечно, знаете, что люди в Украине делятся на бандеровцев и москалей. Но задумывались ли вы, где пролегает черта, разделяющая Украину на эти две национальности? Ехала я как-то поездом во Львов, разговорилась с соседями по купе, молодые парни из Тернополя, и они говорят: «У нас, если взял жену из Хмельницкого, то уже говорят, что взял москальку». В Днепропетровской, как и в Кировоградской, считают, что в Виннице уже обитают те самые бандеровцы. Как-то, будучи в селе Донецкой области, я слышала такую фразу: «И где взялась эта бандерка на нашу голову?» Речь шла о невестке. Так вот, бандерка была родом из Кировоградской области. Вот такая история. Надеюсь, она вызвала у вас улыбку. Это письмо приведено здесь ради последних слов. Раз уже есть люди, которые улыбаются, когда сталкиваются с этим средневековьем, значит, все более или менее в порядке. Во всяком случае, хочется так думать. Слово «средневековье» я употребляю не для того, чтобы обидеть своих соплеменников. Средневековье – это, кроме прочего, жесткая, грубая, мертвая привязка человека к определенной местности, сословию, ремеслу, религии. Крепостничество и прочее в этом роде. Все, что сковывает человека, приковывает его к чему-то. Вы слышали предыдущее письмо об американской жизни. Если каждый в среднем 3-4 раза за жизнь меняет место жительства, а по некоторым данным даже чаще, то поди разберись, в какой области, районе или деревне обитают бандеровцы, а в какой москали. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы с подачи пана Остапенко уже несколько раз давали недостоверную информацию о радиоприемнике Деген-Д1103, так он правильно называется. Начал у вас фигурировать и Деген-Д1123, и тут пан Остапенко отличился. Сразу скажу, что УКВ-диапазон начинается с 64 МГц, а не с 67, как было у вас оглашено. Модель 1123 совсем не сравнима с моделью 1103 и по размерам, и по качеству приема. Кстати, сейчас уже есть модель 1125, в которой устранены недоработки модели 1123. У меня есть и модель 1103, ею я доволен, и модель 1123, ею я недоволен. Но я хочу порекомендовать радиослушателям обзавестись приемничком Texan PL310. Здесь расширенный УКВ-диапазон 64-108 МГц, причем шаг настройки на УКВ 10 кГц. Короткие волны непрерывны от 130 до 13 метров. Есть два индикатора сигнала, часы, будильник и даже градусник. Кого заинтересовал этот приемник, можете почитать о нем на сайте таком-то. Ну, а пану Остапенко советую больше не вводить в заблуждение радиослушателей и не нервировать некоторых участников конференции такой-то. До свидания, Сергей Давиденко. Спасибо за письмо, господин Давиденко. Я его немного сократил, стушевал рекламность. Напомню слушателям, что пан Остапенко, киевский предприниматель, мой друг, специалист по всем вопросам, дает мне бесценные советы, причем в виде мудрых мыслей, поучений. Последнее из них такое. Решайте, Анатолий Иванович, проблемы летом, если не хотите, чтобы они возникли у вас зимой. Это он в связи с тем, что у меня вдруг перестала поступать вода на кухню, предположительно потому, что замерзла где-то в трубе. Я переслал ему письмо Сергея Давиденко. Слушайте ответ пана Остапенко. Уважаемый господин Давиденко, на самом деле не имеет значения, какой именно приемник кто-то купит. Важно только то, что сейчас можно совершенно спокойно слушать свободу. Когда я был первоклассником и щеголял в синей форме, приемники делились всего на две категории. На те, по которым можно было слушать вражеские голоса, и на все остальные. Я помню, как мы с отцом пришли в универмаг, и он покупал ВФ-12. Люди на него косились, поскольку было понятно, что мой отец собирается слушать вражеские голоса. И он их слушал, закрывшись в своей комнате. Когда я обнаружил это, мне было приказано ни в коем случае, ни в коем случае, ни в коем случае не сметь упоминать об этом в школьных разговорах. На вопрос «А почему?» мне был ответ «А потому?» Твердый ответ. Сейчас, господин Давиденко, слава богу, приемники есть на любой вкус. Желающий может спросить у Гугля. Дальше пан Остапенко, к сожалению, не удержался и добавил следующее. А вы устроили неприличную рекламную суету. Лучше позвоните вашим родителям, узнайте, как их здоровье, а то и съездите на выходные, проведайте стариков. Я не одобряю пана Остапенко за это прибавление и проведу с ним воспитательную работу. Напомню, что у нас принято говорить с людьми учтиво и не переходить на личности. О результатах этой работы доложу слушателям свободы. Ловлю себя на мысли, что многим молодым людям уже надо объяснять выражение «провести воспитательную работу», что она означает, откуда взялось, почему звучит здесь как шутка. Может быть, за меня эту разъяснительную работу проведет кто-нибудь из слушателей, а я потом прочитаю его письмо. Слушатели «Свободы» не прошли мимо высказывания патриарха Кирилла о землетрясении на Гаити. Он будто бы назвал это «божьей карой», в связи с чем образовалось два мнения. Одно выразил Виктор Шендерович. Он осудил и высмеял патриарха. Второе мнение подали наши слушатели. Мол, ничего особенно возмутительного в словах патриарха не было, даже если он их произнес, а он их, кажется, все-таки не произнес. Так и должен понимать христианин всякую беду. «В общем, я бы по этому поводу на патриарха не набрасывался», пишет один из его противников, священник, отец Алексий, и он дает немало других поводов. Мне же вспомнилось знаменитое стихотворение Максимилиана Волошина «Северо-Восток». Оно написано в дни, когда большевики творили свои первые злодеяния, когда убивали и мучили все живое вокруг себя. Дело было в Крыму. Глядя на эти ужасы, поэт вызывает в памяти Русь Малют, Иванов, Годуновых, Павлов, Аракчеевых, Петров, жутких Гатчин, страшных Петербургов, замыслы неистовых хирургов и размах заплечных мастеров. А заканчивает так: «Нам ли весить замысел Господний? Все поймем, все вынесем, любя. Жгучий ветр полярной преисподней, Божий бич, приветствую тебя». С безрелигиозной точки зрения дикие слова, жуткое кликушество говорить такое над рвами, забитыми трупами. А с точки зрения человека, живущего с Библией и Библией, ничего другого, наверное, и не скажешь. У Волошина не случайно вырвались те слова. Пришествие большевиков ему напомнило, как варвары Аттилы погубили Древний Рим. Святой Лу, архиепископ Труаский, сказал, обратившись к Аттиле: «Да будет благословен приход твой, бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя». Вопрос из следующего письма. «Уважаемый Анатолий Иванович, поездки наших чиновников в Воротил, в Массачусетс, за передовым опытом, не вызывают ли в вашей необъятной памяти посещение Хрущевым со свитой кукурузных полей Айовы, после чего было решено через 3 года догнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения?» В этом письме 4 строки, а чтобы все поняли, надо в ответ написать хотя бы 40. С этой трудностью я сталкиваюсь постоянно. В общем так, в России, если кто слышал, поставлена в повестку дня модернизация. Президент Медведев сказал, что страна сильно отстает от Запада, и что надо ей, не мешкая, стать современной, модернизироваться, обновить допотопное производство, при этом оставить у власти его с Путиным, а гайки они чуть-чуть ослабят, ждите, мол. Сразу стало ясно, что все ограничится шумихой, что эта кампания в духе хрущевских, брежневских, маоистских, частично и сталинских. Не брать коллективизацию, то была не кампания, а революция фантазеров сверху и босяков снизу. Анатолий Чубайс и несколько высших чиновников откликнулись на призыв президента сугубо по-советски. Устроили себе экскурсию в Америку, в знаменитый центр, где дело поставлено так, что технические новшества пекутся как пироги и вроде сами собой. Сделали вид, что до сих пор не знали, что там за причина, что в Америке совсем другие порядки, не путинизм, а демократический капитализм. Да, а когда Путин обещал ослабить гайки, то сказал, что надо при этом не допустить, как он выразился, украинизации российской политической жизни. И рыбку съесть, и на кол не сесть. Дело, кажется, не только в том, что он боится своего будущего. Похоже, он искренне считает, что модернизацией можно заменить украинизацию, защититься от нее. Наконец, я получил от слушателя радио «Свобода» дельный ответ на плач многих слушателей о погибающей, или даже, по словам некоторых, безнадежно погибшей русской деревне. Нет спора, деревень становится все меньше, зрелище разваливающегося сельского населенного пункта, бывших колхозных хозяйственных построек, зрелище заросших бурьяном и кустарником полей – обычное зрелище в России. Но деревня и ее судьба – это еще не сельское хозяйство и его судьба. Это вещи не совсем совпадающие, а то и вовсе не совпадающие. Этого не понимают плакальщики по российской деревне. Одинаково не понимают как простые сельские жители, так и столичные штучки, писатели, например. В одной из наших предыдущих передач прозвучало письмо смоленского фермера о запущенной сельской местности. К нему вот еще одно, тоже из Смоленска. Пишет Влад: «Путинские 12 лет для России бездарно потеряны, ничего не построили. Строили, поля заросли кустарником, население теряем, Дальний Восток уже отдали, армия уничтожена, супостата скоро и напугать будет нечем. Если сидеть дома и смотреть телевизор, то все у нас просто замечательно. Но если выйти на улицу, то кругом одна опа». Вот что отвечает ему другой слушатель, человек, сразу скажу, хорошо подготовленный к разговорам по делу, а не к сотрясению воздуха. Читаю. «В отличие от советских времен, когда СССР импортировал зерно, Россия уже много лет является крупным экспортером высококачественного зерна, и по размерам экспорта как в товарном, так и в денежном выражении занимает 4-е место в мире. Автор дает несколько ссылок на отечественные и зарубежные источники. Один из них сообщает, что в январе-августе прошлого года Россия заработала на продаже зерна 177,8 миллиарда долларов. Это огромная сумма, но она почти в половину меньше предыдущего года, потому что упали цены. А вот экспорт продовольственных товаров в целом все равно вырос, причем в 3 раза, и в основном за счет экспорта пшеницы, ячменя, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Для меня это просто песня, потому что я помню пустые российские элеваторы последнего советского года. Итак, Россия, оплаканная 1000 раз Зюгановым, занимает 4-е место в мире по продаже зерна. Ступенькой выше, на 3-м месте, Украина. Здесь тоже, если верить брату Зюганова по разуму, вождю украинской компартии Петру Симоненко, деревня, считай, погибла. Дела в этих 2 странах не ахти какие. Но когда их, так сказать, прибедняют из нелюбви к Путину или Ющенко, это, по-моему, тоже никуда не годится. Скажу так, с долей шутки. У меня нет ни малейшего желания защищать Путина и Ющенко, или Ельцина и Кучму. Но мне не хочется давать в обиду как российский, так и украинский капитализмы. Оба эти капитализма убогие, диковатые, грязные, малограмотные. Но и они уже управились, и управились блестяще, с некоторыми такими делами, с которыми социализм не знал, как и подступиться, отчего и загнулся. Господин Евтушенко, тоже поэт, но не Евгений, а, видимо, Владимир или Виктор, написано В. Евтушенко, прислал на радио «Свобода» большое стихотворение, о содержании которого слушатели могут судить по последнему четверостишию. «Ну, замочим, а что будет дальше? Остальным скажем строго молчи. Пусть молчат агитаторы наши, им не хватит надолго мочи». Вот ведь какая несправедливость. Путин собирался мочить в сортирах только немирных чеченцев. Народу же российскому, значительной части народа российского, заблагорассудилось думать, что мочить он будет всех, кто им не понравится, им, то есть Путину и этой части народа. Появились, естественно, и люди, которые не хотят, чтобы их страна была таким страшилищем. Они всячески осуждают, высмеивают крылатое выражение Путина, все, что от него, по-моему, останется в истории, осуждают и высмеивают, не желая учитывать, что это выражение относилось только к чеченцам, а не ко всему человечеству. Прочитаю несколько слов из последнего на сегодня не совсем обычного письма. «Мое поколение является поколением дурных и никчемных наследников величайшего наследия Октябрьской революции, клеветниками предшествующих поколений. Христос прямо отрицал противную Божьему промыслу власть паразитического меньшинства над большинством. Исторически реальное православное христианство, как и все другие виды сегодняшнего христианства, предали Христа. Все зло, по мнению этого слушателя «Свободы», от Библии, из которой вышел и сам марксизм-ленинизм. И иезуитская политика русского попа, пишет он, сомкнувшись с управленческими мародерами и полицаями, втаскивает в общероссийский жизненный организм уже отмененный жизнью план, библейскую доктрину. Каковая доктрина, мол, предусматривает, кроме прочего, многопартийность, парламентаризм, голосование по поводу и без повода, свободу прессы, без насущных потребностей общественного развития и прочие мерзости. С такими проповедниками не знает, что делать русская православная церковь, не знает, что с ними делать и православный фашизм, и русский национализм, зюгановский сталинизм, и лимоновский большевизм, и учение, смысл которого в том, чтобы мочить в сортирах, и медведевская модернизация. Никто не знает, что с этой штукой делать, потому что она против всех, а ближе всего к гитлеризму, с его расизмом. Хотя и с гитлеризмом не совсем совпадает. Я бы, наверное, не стал читать этого письма, если бы под ним не стояла такая подпись: «Семенов А.А. Плавильщик, пятого разряда. Ленин таких называл сознательными рабочими, то есть такой, который не просто ненавидит всеми фибрами души хозяев производства, а верит в учение, призывающее поставить их к стенке и в дальнейшем хозяйствовать всем миром без торговли, а значит и без денег. Когда-то и я верил в такое учение. Хозяев, правда, не ненавидел, точнее, ненавидел умозрительно, потому что к началу моей сознательности их уже не было, как не было и самого необходимого для поддержания нормальной жизни. Но, между прочим, тот же плавильщик пятого разряда из Рязани приводит вот какой отрывочек из «Мертвых душ». «Гибнет уже земля наша не от нашествия 20 иноплеменных языков, а от нас самих. Уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность». Здесь выдержка обрывается. Другое правление гораздо сильнейшее всякого законного. Это и есть коррупция. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди, которым работодатель задолжал зарплату...
Мы уже приняли закон о повышении налога на продажу бензина, алкоголя...
Улаб Барадар не был арестован, он в Афганистане.
Больше тысячи человек собрались на Хасанском рынке встречать...
Мы будем вынуждены увеличить поставки энергии, вырабатываемой атомными электростанциями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».